Поймать отсюда пойдет. А, уже включено?
Да, все включено.
Так, значит, сегодня 41-е занятие из цикла. Мы продолжаем тему Машиах. Было на прошлом занятии речь шла о двух Машиах. Машиах бен Давид, Машиах бен Йосеф. Было выяснено источник, откуда мы знаем, что они существуют. Уроки про это говорили. Дальше известно такая вещь, что Машиах бен Йосеф погибнет, будет убит. Возникает вопрос, кто его убьет. Тот очень сильный. Машиах просто так не справится. И второй вопрос, откуда вообще это известно? Откуда взялась эта концепция, что... Я не уверен, что это работает, посмотрите. Откуда взялась эта концепция, что вот Машиах бен Йосеф погибнет, и на смену ему придет Машиах бен Давид? Откуда это? Этим вопросом мы будем заниматься сегодня. Гемора дает вот идею, что Машиах бен Йосеф будет убит. Гемора Сука, которая писала трой лист. И в качестве подтверждения Гемора приводит пророка Захария, где сказано следующее. Поем хаху в тот день, мы знаем, что речь идет о конце времен, защитит Ашем, жители Иерусалима, и слабый среди них день тот станет, как Давид, дом Давида, как ангелы. И будет в тот день, захочу я уничтожить все народы, пришедшие против Иерусалима. Это война Гог. Здесь на нее идет, значит, ссылка. И залью я на дом Давида и на жителей Иерусалима рух, милости, мольбы, и будут они смотреть на меня, а того, которого пронзили, оплакивать будут. Здесь появляется фигура того, которого убьют. Народ будет его оплакивать. Единственного сына, и горько плакать о нем, а горько плачут о первенце. День тот великим будет плач в Иерусалиме, и так далее. Вот здесь речь идет о том, что Машиах бен Йосеф будет убит. И народ будет его оплакивать. Ну, почему именно Машиах бен Йосеф? Ясно из контекста. Машиах бен Давид будет возвышен. У него зайдет вот рух. Все с ним будет в порядке. Тогда кто же остался? Машиах бен Йосеф. И это вот будет связано с войной Гог. Помимо того, что это видно из контекста, это можно заключить из более внимательного анализа текста. Здесь сказано такое, что в день тот великим будет плач в Иерусалиме, как плач от Дремона в долине Мегиддона. Что за персонажи, что за долина? Очень надо большого ума, чтобы понять, что это вот пророк говорит какие-то вещи, которые нам дают что-то понять. Никаких таких персонажей не было. Вот что видно отсюда. Хадримон. Долина, в какой долине? Мегиддон. Здесь на самом деле идея весьма-весьма глубокая. Вещь скрытая. Речь на самом деле идет о восьмом царе, о котором мы говорили, Адар, который вот будет, придет на смену тем семи, которые были в Эрцедом. Полмешиих, мы говорили. Вот на него как раз здесь идет ссылка. На самом деле, это имя, которое здесь пророк сказал, Ададримон, оно содержит эти буквы. Хей Далет Рейш, Адар. Это имя здесь уже есть. Мы сейчас посмотрим не на, так сказать, не с точки зрения букв, а просто числовой анализ проведем. Что здесь скрыто? Значит, в Хумаш сказано, что вот этот Адар, восьмой царь, у него была жена, Мехатабел. И вот эта Мехатабел, она, мы изучали на занятии, она, говорит, очень специальная фигура. Ну, он Машиах, значит, тоже будет специальный. На самом деле здесь комбинация двух чисел в ней. Мемхей, это имя Всевышнего, 45 гематрия. И Итавейл, это 52 гематрия, это... Следующий уровень времени Всевышнего. Это как бы вот если мы смотрим на четыре этих уровня, есть третий и четвертый. 45 и 52. Это как бы его жена. Ну и, значит, вот этот Адар, он ее и вмещал, когда он вмещал Хаву. Вот теперь будем складывать числа. Если мы сложим это число гематрию его жены, это будет 45 и 52, это 97. Это 97 это гематрию Бен-Адам. Только это характеристика. Мишейх он и будет Бен-Адам. Так вот, 97, прибавим гематрию имени Адар, 209, в сумме получится 306. Он был, в Хумаш сказано, из город Пу, Пей, Айн, Ваф, гематрия 156. Это, кстати, гематрия имени Йосеф. Поскольку мы говорим о Мишейхе бен Йосеф здесь, вот это не случайно. Вот мы сложим это имя, число это, которое мы получили, 306 и 156, в сумме получится 462. Вот характеристика Мишейх бен, вот этот восьмого царя, она описывается у нас числом 462. Перейдем на то, что сказано про у пророка. Вот у него сказано, что это кого будут оплакивать, Мишейх бен Йосеф. А что он? Как оплакивали кого? Вот этого Хадар-Римон. У него какая гематрия? Посмотрим. У него гематрия 309. Если мы припаем место, в котором он погиб, это будет 103. В сумме получится 309 плюс 103, 412. Вот такие числа. С одной стороны, про восьмого царя мы получили число 462, а вот про того, которого будут оплакивать, 412. Как связаны эти два числа? Этот Мишейх бен Йосеф, который погиб по пророку, он, в принципе, должен был быть вот тем, который является восьмым царем. Он не стал. Но чтобы ему стать им, надо было подняться вот на тот уровень, этот восьмой уровень, это число 50. 50 род Бины. То есть, если мы 412, того, которого здесь оплакивает пророк, прибавим эти 50, 412-50, сколько получится? 462. Мы как раз получим вот это имя Йосефа, восьмого царя. Действительно, вот этим скрытым образом пророк упоминает эти два имени. Имени, кого будут оплакивать, и место, в котором ему будут оплакивать. Это он дает нам понять, о чем идет на самом речь? Идет о том восьмом царе, о котором говорит Хумаш. Он не состоялся. Дальше идет странная вещь, которую мы так и должны учесть, потом мы ее вспомним. И будут оплакивать их страна, каждая семья отдельно. Семья дома Давида отдельно, и жены их отдельно. Семья дома Натана отдельно, и жены их отдельно. Семья дома Леви отдельно, и жены их отдельно. И так далее. Все семьи оплакивать, каждая семья отдельно, и жена их отдельно. Здесь пророк нам говорит о том, что вот какое-то разделение произойдет. И в частности, разделение будет между мужчинами и женщинами. Порознь. Зачем он это говорит? О чем это здесь? Здесь на самом деле скрытый намек на то, из-за чего он погиб. Погибнет Мишейх бен Йосеф. Этого разделения между мужчиной и женщиной, по-видимому, это было его слабым местом. Поэтому, когда вот пойдет этот плач, как бы искупление, что ли, ответная реакция на это, должны сидеть отдельно. Никакого смешения. Ну, мы к этому моменту еще вернемся несколько позже. Значит, вот мы видим, что Гемора ссылается на этот пасук, и все однозначно. Пророк предсказывает, что Мишейх бен Йосеф действительно погибнет. Теперь мы посмотрим другую Гемору. Это уже будет Гемора Сука, которая цитировалась. Гемора говорит следующее. Гемора приводит Брайсу. Сказал ему Хакодеш Боруху. Значит, Всевышний сказал, кому Мишейх бен Давид. Ну, прежде чем читать текст, что он ему сказал, что Мишейх ответил, ясно, что речь идет не о разговоре между Акодыш Боруху и Мешех бен Давид, даже если, предположим, такой разговор бы состоялся, предположим, то откуда Гемора знает, какой он? Речь идет о какой-то идее. Куда взялась эта идея? Гемора приводит псуким из Танаха, из Тейлим, которые говорят, вот, то есть основание для такой идеи. Тот, кто написал Тейлим, Давид ха-Мелех, он знал, что происходит наверху, соотношение сил. Рух ха-Кодеш, он написал это. Гемора вот интерпретирует его, то, что он сообщил нам. Так вот, он сообщает разговор, Гемора говорит, что для такой интерпретации, разговор. Сказал ему ха-Кодеш Боруху, спроси у меня, одну секунду, да, спроси у меня вещь, это Инлуха, я дам тебе ее. Ты хочешь? Да. Я тебе дам. Какой последовал ответ? Он может просить Мешех. Не может говорить следующее. И из-за того, что увидел, Мешех бен Давид увидел Мешех бен Йосеф мертвым, убитым, он сказал перед ним, Рабон Шелойлом, господин мира, Эйним вакиш мимхо, эрла хаим. Кодыш Борух, я прошу тебя только жизни. Вот второе место, где Гемора говорит, что Мешех бен Давид увидел Мешех бен Йосеф убитым и просил жизни. Сказал ему, Кодыш Борух ему ответил, хаим? Жизнь? Опять ты спрашиваешь про это? Уже было пророчество про это на тебя, у Давида, отца твоего, где сказано, и приводится другой пасук из Тейлим, «Хаим шаал мимхо насатало». Там история такая, что Давид, значит, описывает конец времен. Вот там описывается Мешех, и там этот Мешех бен Давид, из контекста ясно, что потомок Давида, он просит жизни, и какой же Борух ему дает? Он ему говорит, зачем ты снова просишь? Уже раз просил, и, значит, Давид, твой отец, видел это, пророчествовал про тебя так. Почему ты снова с этим выступаешь? А что мы отсюда видим из этой геморы? Ну, первое, Мешех бен Йосеф будет убит. Второе, Мешех бен Давид действительно является потомком царя Давида. У нас был вопрос, потомок он или нет? Или это просто он связан с той областью наверху, которая называется Давид? То, что он связан с той областью, которая называется Давид, это вне сомнения. Поэтому бен Давид, сын Давида, сын той области. Но вопрос был, а действительно он потомок Давида или нет? Из этой геморы, видимо, однозначно да. Отец твой Давид. Потомок. С другой стороны, в этой геморе есть проблема. В чем смысл этого вопроса? Если Мешех бен Давид видит, что Мешех бен Йосеф убит, как мы видели только что из Захария, из пророка, Захарий про это писал, он это увидел. Почему он просит о своей жизни? Первое, у Захария однозначно написано, что Давид будет, значит, жить, и все хорошо с ним будет. Поэтому сомневаться. Там прямо написано, Мешех бен Йосеф будет убит, а вот Давид, он останется. Дайте мне жизнь. Это одно. И второе, сама по себе концепция, что, а вдруг и он будет убит, а кто тогда останется? Мешех-то будет? Просьба абсолютно бессмысленная. Если так, мы должны понять, а что же Гемора имеет в виду? Она опирается на псуким. Не просто она дала какую-то идею, она вот приводит псуким, откуда это следует. Что здесь имеется в виду? Значит, все, что сегодня будет рассказываться на занятии, оно опирается на то, что вот тот, который ведет занятия, он изучал, плюс еще на какую-то информацию. Так, ну, и не все будут согласны с этой концепцией. Вот что Гемора здесь имеет в виду. Объяснение такое. Здесь имеется в виду концепция гилгулим, перерождения. Речь идет не о конечном витке, не о войне вот с Гог, про который говорит Захария. Речь идет о другом. Где-то этот человек, который будет Мешех бен Давид или Мешех бен Йосеф, какой-то человек конкретный, который будет жить в конце времен. В него войдет эта душа, душа Мешеха, но у него же есть своя душа. Она не первый раз пришла в мир. Были гилгулим, перерождение в прошлом. И вот там могла быть убита. Получается, что когда Мешех бен Давид спрашивает, видит Мешех бен Йосеф убитым, он не видит конца времен. иначе получается абсурд. Он говорит о конкретных перерождениях. Он видит, что в каких-то местах он будет погибнуть. И он не хочет, чтобы для него тоже такое было. Он знает, что в конце будет Мешиах. Но речь идет не о конце. Он просит про конец. На что он получает ответ. Так как Кодыш Боруху, Давид уже тебе предсказал, ты в своих перерождениях не погибнешь, не будешь убит. Если ты умрешь, ну, нормальной смерти человеческой. Не от ситрахры. Так надо понимать эту гемору. И, ну, значит, если так, тогда из этой геморы нет никакого доказательства на то, что Мишель бен Йосеф будет убит в конце. Речь идет не о конце, а о перерождениях. Более того, есть другая гемора, которая говорит, что Бейс Хамикдаш III будет построен действиями Мишель бен Давид и Мишель бен Йосеф. Они оба построят Бейс Хамикдаш. Значит, он не умрет. Получается, одна гемора и Захари, представляющая другой геморе, где ясно сказано, что он будет строить храм. Нельзя предположить, что вот он построит храм вместе с другими Мешиях. Кстати, не ясно, зачем, как они вдвоем будут строить. Концепция двух Мешиях, она одновременно не укладывается в логику никакую. Но это мы потом будем разбираться в этом, как увязать их двух вместе в одно время. Но гемора сказал, они будут вместе строить храм, построят храм. И война с Гог, она будет до храма. Не после. После того, как Бейс Хамикдаш будет построен, все, конец. Все войны остались позади, только в памяти. Так же так. И Мор говорит, что вот он, Мишель бен Йосеф, будет строить храм, значит, он не умрет на этой войне с Бог, а выиграет ее. Значит, это противоречие. Поэтому нам надо разбираться. Возникает вопрос, почему, в чем разница этими двумя, Мишель бен Давид, Мишель бен Йосеф. Мишель бен Йосеф ходит под мечом. Ему грозит, так сказать, гибель от ситрахры, не просто своей смертью, не просто какой-то там car accident, когда такое случилось. Нет, вот этих воинов главных, Лютой и Фера. А Мишель Давид ему предсказано, что он, так сказать, не пострадает. В чем разница между ними? Посмотрим на имена. Мишель бен Йосеф – это Мишель бен Эфраим. Мы про это говорили. Эфраим и Мишель – то же самое Мишех. Буквы имени Эфраим. Слово Эфраим можно разбить на две части. Первые три буквы – Алеф, Фей и Рейш и Ютмем. Алеф, Фей и Рейш – это слово Эйфер, пепел. Пепел – это в результате огня, Недоздин. Мы отсюда видим указание на то, что Эфраим – Сейф, Мишель бен Йосеф, Мишель бен Эфраим. Они связаны с Медоздин. Дальше. Это слово Эйфер мы тоже разобьем на две части. Алов, а потом Фейрейш. Фейрейш, гематрия, это Таризл так делает, он разбивает. Значит, гематрия 280. И это известная гематрия в Каболе. Это слово Фейрейш, пора, от слова пора. Значит, это известные буквы, известный гематрия, известное число. Как оно составляется? В иврите есть нормальные буквы, 22. Еще 5 букв софит. Мем софит, нун софит, пей софит, хав софит, сади софит. Вот 5 букв. Когда они пишутся в конце слова, их написание форм меняется. Вот какие-то специально 5 букв выделены. Язык это выделил. Человек придумал, так в языке. Какая здесь смысловая нагрузка? Значит, Аризал поясняет, и не только он, это известная вещь в Каболе. Это 5 сил вот этого 8 уровня, из которого все творение выросло. И они соотносятся с именем Луким, который тоже имеет 5 букв. Это Гевура. Вот получается, что в этом имени Эфраим есть вот число 280, которое указывает на этот 8 уровень, на Дин, говоря это Дин. Дальше буквы Ют и Мем, Раим, конец Ют и Мем, это гематрия 50. 10 и 40, 50. Это вот 50 ворот Бины, тоже 8 уровня приходит. Осталась буква Алов, которая тоже с 8 уровня. Она внутренняя для всех букв, это корень всех букв. Это есть 8 уровень. То есть имя Эфраим, оно абсолютно однозначно указывает на этот 8 уровень. С разных концов. и со стороны Гвуры, и со стороны подъема, 50 ворот бины, это подъем туда на самом, и вот внутренняя душа этого уровня, буквалов. Ну и поскольку мы имеем дело вот с этим восьмым уровнем, а его свойство это дин, это корень дин там, получается, что Эфраим, Мишиев бен Эфраим, Мишиев Йосеф, они связаны с этим с дин. Это вот это как бы установка для этой души, которая уходит из рождения в рождение. Сражаться с Ситрахрой. Жан создан на этой левой стороне. Давида не так, у него все как бы проще. А у Йосефа вот так. Это мы видим в имени. Поэтому он всегда подвержен этой опасности. Ходит под мечом. Поэтому, когда Мишель бен Давид говорит, что вот я вижу, Мишель бен Йосеф умер, погиб, он имеет в виду Гилгулим, он значит, понимает, что вот здесь может быть такая смерть. Он не верит в конце времен. Значит, Аризм в этом месте поясняет так. Он говорит, что мы обязаны молиться за Мишель бен Йосеф постоянно. Почему? Как он это учит из этой геморы? Он приводит как раз этот посуд. «Жизнь я просил у тебя, и ты дал мне». Он видит в этом посуд, что вот можно просить жизнью, как у Дашбова. Грозит опасность. Давиду тоже грозит опасность. Что Ситрахра, она на всех нацелена. Чем так выше душа, тем ей интереснее ее подмять под себя. Так вот, так же, как Давид выпросил у себя значит, жизнь и получил ее, так же мы должны за Мишель бен Йосеф молиться. Он приводит здесь одну из брахот, которую мы говорим в Тфиле. Когда говорится браха про Иерушалаем. И кисей Давид, михеро тахин, бесойха тахин. Значит, и трон Давида в скором времени помести в Иерушалаем. Вот когда этот трон Давид, кисей Давид, имеет, вот здесь Аризл говорит, надо молиться за рану Мишель бен Йосеф. Трон Давида он не понимает, как что-то наследник Давида здесь. Имеется в виду вот та девятая, тот уровень, который называется Давид. У него есть Исаакове для этого уровня. И вот надо, чтобы это сооружение там наверху, Кисей Давид, не пострадало. Это вот будет относиться к Мишель бен Йосеф. Почему именно так он связал, это отдельный вопрос. Мы сейчас этого ходить не будем. Но он видит, что можно и нужно, необходимо за него молиться. Ну, это такое кавану, когда говоришь эту браху. Сейчас мы будем говорить, что на самом деле произойдет. Будет убит Мишель бен Йосеф или нет. У нас есть утверждение порока однозначное. С другой стороны, другая гемора говорит о том, что он не будет убит. Он будет срочно из Хамикдаш. Тойер приводит гемору, которую мы будем изучать, в которой говорится, что там Гемора будет в Гридабре, Мишель бен Йосеф, и он вроде бы по той Геморе, согласно Зоэру, выживет. И вот там, значит, речь будет идти о этой войне последней. И Зоэр комментирует, что Мишель бен Йосеф избежит смерти в этой войне с Гог. И комментаторы поясняют, я видел в частности, что у него будет столкновение с такой фигурой, которая на той стороне, которая называется Армилус. Он будет настроен на то, чтобы убить Мишель бен Йосеф, но ему это не удастся. Вот это Армилус такой. Ризл говорит, что он Исав. Исав называется иногда Нахаш, змей, иногда по-другому. Это вот как-то, как мы говорим, Эфраим. Мишель бен Эфраим, это Мишель бен Йосеф, здесь Эфраим. Он получил коих от Йосеф, сын Йосеф. Это на самом деле одно и то же, одна и та же душа. Вот, не обязательно с коленом Эфраима, между прочим. Вот, так же, как здесь мы говорим Эфраим, Йосеф, так и там. Есть этот Армилус и есть Исав, его как бы предшественник. Но мы говорим не про конкретные души, мы про ту сторону говорим, про тех злых ангелов, которые там есть. Вот. В конце это война Гог, это будет война вот этого Мишех, тем Армилус, с Исавом. Это и есть война Гог. Люди, некоторые полагают, выбрали враги там, из Америки, из Китая, может, из России еще приедут, окружат Эрец Исраэль. Ничего такого нет у пророков. И он говорит, Иерушалаим не имеет в виду этот Иерушалаим. Какая война? А вот эта война между душой этого Мишеха и Армилус, вот война. Это война Гог. Что это за война? Давайте посмотрим на гематрию здесь. Значит, сначала вот на эту теневую сторону. Армилус. Гематрия 347. Ну и мы к нему прибавляем Исав. Исав. В сумме получается 723. Это одна сторона, одно войско. Оно имеет гематрию 723. Теперь возьмем сторону Кедуши. Исейф и Эфраим. Эфраим это 331, Исейф 156. В сумме получается 487. Вот у нас эти два числа сражаются. Да, кто идет? Да, идет число 723, которое следует теневой стороной. Число 487, которое следует на стороне Израиля. Куда идут эти числа? Они идут к концу времен. К концу времен. Они идут к числу 1000. Это конец времен. И что им, так сказать, по дороге предстоит? Что им надо пройти, чтобы дойти до этой тысячи? Давайте посмотрим. Чтобы 723, вот эта теневая сторона Ситрахры, пришла к тысяче, надо, чтобы к нему прибавилось число 277. 723 плюс 277, как раз будет 1000. Что такое 277? Это 270 плюс 7. 270 такое хра, не матери слова ра, рейш, 200 айн, 70. 270. А 7 это вот все творение, все 7 дней творения. Вот это Ситрахра мечтает овладеть всем творением. Выше на 8 уровень не подняться, потому что нет силенки. Но вот тем, что можно, она полностью хочет овладеть. Вот этот Армилус, плод этого Исава, хочет пройти вот это число 277, чтобы все погибло. Какой путь у стороны Кедуши? Там число 487. Что не хватает до 1000? 113. 113 – 500 плюс 13. 500 – это вот 500 лет надо идти в Ган-Эйден. Это путь наверх, на этот 8 уровень. А 13 – это ход, Ашем-Эход, концепция единства. Ситрахра – там разрушение. Даже в своей норе. Здесь наоборот, путь Меших – это путь единства. Это число 13. Вот у них разные пути, две дороги. Совершенно разные. Вот между ним война. Это война Гог. Сложим, посмотрим, чем характеризуется эта война. Под каким, так сказать, какой надписью она идет, что, какой заголовок у этой войны. Сложим эти два числа, 723 и 487. Посмотрим, что стоит за этой войной. То сумма нам покажет, на каком поле идет война. Число сколько получится, 723 и 487. 1210. Это 1000, потому что мы идем к 1000 здесь. И 210. А 210 это вот столько времени Ам Исраэл был в Галуте, а потом вышел оттуда, из Мицраима. Это число Галута. Выхода из Галута, Гула. Только там это было 210, а здесь 1210. Потому что мы говорим о конечной Гуле, о конечном выходе. Но суть вот эта. Когда Аризл говорит о том, что Армилус будет сражаться с Мишель бен Йосеф. Мы понимаем, числа показывают, действительно так оно и есть. Это вот эта самая последняя война. Вот как она, так сказать, будет развиваться, ну не то, что как она развивается, выйдет в ней Мишель бен Йосеф победителем или нет. Значит, Зоя приводит Гемору Рош ха-Шана, которая в интерпретации Зор показывает, что он выйдет победителем, не умрет. Это 10-я страница, 2-я сторона. Гемора приводит Брайсу. Раби Лейзер сказал, «Бетишри нивра хаойлам». Тишри был создан мир. Бетишри нолду авойс. Тишри были рождены, пришли в мир Авраам и Яков. Тишрей умерли праотцы. В Песах родился Ицхак. Рош ха-Шана, теперь он от Тишрей переходит на Рош ха-Шана уже. Первый день Тишрей. Что произошло? Были, значит, вспомнили, кто? Сара, Рахель и Хана. Сара, что у нее родился сын. Рахель, что у нее родился сын. И Хана, что у нее тоже родился сын. Шмуэл. Это произошло в Тишре. А, не просто в Тишре, в Рош ха-Шана. Дальше. В Рош ха-Шана Йоцей Сейф Мебейс Асурим. Исраиль вышел из темницы. И дальше идет, значит, в Рош-Ашану евреи, которые были Мицраем, значит, перестали так сильно работать, как до этого было. А Ицес Мицраем произошла в Нисан. И он говорит, Рабби Элиэзер, что вот конечная геула, окончательно, она произойдет в Тишре. Это вот его мнение. Дальше Рабби Йошуа, в чем-то он согласен с ним, а в чем-то нет. В частности, про вот эту конечную геулу он говорит, что она произойдет не в Тишре, а в Нисане. Дор объясняет, почему. В принципе, она должна была бы произойти в Тишре. Но Тишре – это неподходящее время. Поэтому Хакодеш Боруху перенес на Нисан. Чем Нисан предпочтительнее, чем Тишре? Объяснение такое. Вот есть 6 месяцев от Тишре до Нисан, и потом от снова 6 месяцев Нисан до Тишре. И наверху вот разные управления. Хакодеш Боруху по-разному управляет. Первые 6 месяцев от Тишре до Нисан идут под эгидой Дин. А следующие 6 месяцев от Нисан до Тишре идут под эгидой Хесед. Поэтому, говорит Зоэр, что если бы эта заключительная геула, она была бы в период Тишре, тогда Мишель бен Йосеф бы пострадал. Он подвержен этому влиянию, опасности от Ситрахры. Это невыгодное время для него быть, так сказать, на поле боя. Это поле боя не, так сказать, на земле, оно там наверху, но это еще хуже. Это оглянуло. Поэтому, по мнению Рабби Йошуа, геула произойдет в Нисан, не в Тишре. По поводу Мишея бен Йосеф, что он, да, извиняюсь, Йосеф вышел из тюрьмы, из темницы, у них нет спора. Это произойдет в Рош-Ашану. Здесь возникает вопрос, зачем Брайс вообще говорит про это? Когда были рождены праотцы, когда они умерли, когда появились вот Сара, там, Рахель и Хана, получили известие, что они родят. Все очень значимо. Какое, собственно, значение имеет, в какой день Йосеф вышел из тюрьмы? Какая разница? Гемора сделал из этого, откуда, поинт. Гемора приводит пасук из Тейлим, который говорит, что вот это так и произойдет. Вот этот пасук мы сейчас будем изучать. 81-й перек. И вот изучая этот пасук, мы так поймем вещи скрытые, глубокие. И почему, собственно, Гемора привела этот исторический факт, когда Йосеф вышел из тюрьмы. Это известный перек, который мы читаем в пятый день недели Йом ха-Хамиши. И там сказано такое. Тихуби шоефер, бахойдыш шоефер, трубите в шафар, накрысил Йом ха-Гейну. Праздник для нас. Месяц Рош-Ашана. Мы трубим в шафар. И дальше шестой посох здесь говорит: «Эйдус ба Йосеф, ба Йосеф, свидетельство о Йосеф самому, то он поставил его, а куда же Боргу поставил Йосеф, бецейсоу, при его выходе, ал эрец Мицраем, на землю Мицраем, сфас язык, ло йодати, я не знал, эшма, я услышу». Если кто-то что-то понял из того, что сказано, я ему либо сочувствую, либо завидую, потому что они этого абсолютно ничего нельзя. Вопрос, о чем здесь идет речь? Вышел. Куда вышел? Не сказано. Язык, который я не знал, я узнаю, услышу. Слова, а связи мало. Иду с какой-то свидетельством Йосефа. Что за свидетельство? Ребус. Чтобы понять этот пасук, надо, значит, посмотреть назад, что на самом деле происходило с Йосефом. На самом деле Хумаш вот описывает одно событие жизни Йосефа, которое напрямую связано с этим пасуком, которое прольет свет. Мы сможем понять, что Тейлим здесь имеет в виду. История о том, как Йосеф попал в темницу, и, значит, вот там было, два человека тоже попали, придворный Паро. И он растолковывал сны, разгадывал сны. И после того, как он разгадал Летоев, в случае министра виночерпия, вина, как он его выпустит, он снова будет придворным. Он его просит следующее. Он просит, чтобы он замолвил слово этому царю египетскому. И он объясняет ему, вот я читаю пасук. И гунав, нугавцы, мерец хаевриим, потому что я украден был. Два раза слово стал украден. Вот он подчеркивает, я украден был из земли еврейской, еврим. Веган полож асиса мюмо. И даже здесь уже, в Мицраим, я ничего не сделал. И саму оси бебор. Потому что они поместили меня в яму. Ну, кто поместил его в яму? Сначала братья поместили в яму. Потом вот эта история с Потифар, с его женой, попал в темницу. Только он не в яму попал, а в темницу. Асоро. Так Умаш говорит про это. Иосиф не хочет вот употреблять это слово асоро, темница. Говорит слово бор, яма. Мы должны понять, что такое бор. Ну, на чисто визуальном уровне. Значит, вот есть поверхность земли. Есть то, что над землей, а яма, она вниз идет, это падение вниз. Причем дышать на поверхности земли гораздо легче, чем там в глубине. В книге «Завеса бытия» эта концепция ямы, она детально разбиралась. Вот это место, где не хватает воздуха, это первый провал. Мы говорим о духовном провале. И второй, там очень мало воздуха. Шефа, который идет туда, духовность, а там маленькая, низкая. Это первое приближение к концепции, что такое бор. Теперь мы углубимся в это понятие. Гематрия слова бор. Бет – это 2, вав – это 6, и рейш – это 200. В сумме 208. 208 связано с мидас дин. Как мы это видим? Гематрия имени Ицхак – 208. И мы знаем, что вот он как раз на левой стороне есть. Это мидас дин. Он ее представляет. Значит, 208 бор – это дин. Теперь 208 – это число очень-очень близко к числу 207. Соседнее с ним число. А 207 – это гематрия слова «оэр» – свет. Это же хесед. Вот бор, он расположен рядом. Дин, который близок к хесед, это они вот у корня находятся. Как Ицхак, он был сыном Авраам. Авраам – хесед, а он дин. Дин – хесед. Да, если это так, почему мы говорим, что там вот мало воздуха, это провал куда-то. Наоборот, это очень высоко. Вот там уровень, где хесед и дин вместе, там некуда провалиться просто. Они как-то порознь, еще можно упасть, вполне. И тому, и другому. Но когда они вместе, то все тракнутся, нечего там делать. Как же это бор имеет такую гематрию, 208? Ответ такой, который у нас, эта идея часто встречалась. Есть один полюс, это вот 208, о котором только что говорили, а есть ему противоположность. То же самое число, но со знаком минус. Это бор. Подтверждение тому, почему вот Есеф здесь говорит про бор, вместо того, чтобы сказать хасаро, темница. Посчитаем гематрию слова «хасаро» – «темница». Эй – 5, самух – 60, 65, рейш – 200, 265, и еще раз, хей – 5, 270, пям – ситрахру, и слово «ра» – 70. Это темница, изъян света, это и есть бор по концепции. Концепция – то же самое, но Есеф предпочел все-таки слово «бор». Интересно, почему? Есть другой пасук ниже, который говорит о том, как братья поступили с Йосефом. Это 37-й перек, 24-й пасук. В Якуху, и взяли они его, и бросили его Хабойро. Бор. И Хабор рейк, и яма эта пустая, Эйн Боумаем, нет в ней воды. Вот они его бросили в бор, яму эту. И здесь слово «бор» написано с ошибкой. Буква «вав» пропущена. «Вав» мы знаем, это канал, по которому идет шефа. Нет. Здесь его нет. Они его бросили в яму, где нет духовного света. Да он потом попал, он попал в Мицраим. Это яма, в которой нет света. Я говорю, пролог того, что с ним случится. Он что говорит, Йосеф? Они поместили меня... Гунов, я был украден из земли Эврим. Там был в еврейской земле, я жил рядом с Яков Авидну. Там была эта буква Вав, там был свет. Он специально говорит, они меня оторвали от этого. Я уже живу без света, в этом Мицраим поганым, затхлым. И вот здесь мы видим, когда они его бросают в бор, братья, здесь нет буквы Вав, отсутствует. Дальше. Вихабор. Дальше Хумаша поясняет, что за бор был. Ты, ну ты что, ну в яму и в яму. Зачем пояснять, в какую именно яму? Какая разница? Раз Хумаш дает описание этой ямы, значит, здесь что-то кроется. Что написано? Вихабор рейк пустой. Нет света там. Рефа нет. И ничего содержания, никакой духовности там нет. Это Эрец Мицраим. Пустой. Но еще добавляется, мало того, что пустой, эйнь боумаем, нет в нем воды. Да, это символ шефа. Но здесь Мидраш поясняет, что, ну хорошо, воды нет в нем. А зачем это сказано? Там есть скорпионы и змеи. Воды там нет. Там нет вот шефы сверху. А если нет этой шефы верхней, то вакуума нет в пространстве духовном. Кто-то должен заступить на это место. Вот для чего Хумаш говорит. Рейк вейн боумаем. Пустой и нет в нем воды. Значит, кто тогда в нем есть? Там нет воды. Ситрахра есть. Символы ситрахры, змеи, скорпионы и прочее. Вот такое место они выбросили. И это пролог Мицраим. Вот туда он и попал. Это вот такое место. Фактически Мицраим здесь дана. С другой стороны, здесь странная вещь. Мы говорим вот такой чудовищной вещи, что с ним произошло. Но если мы посмотрим на нумерацию, она диаметрально противоположна. Это 37-й перек и 24-й пасук. О чем говорят эти числа? 37 – это вот число известное. Как оно, чем оно известно? Если мы возьмем 4 вот эти имени Всевышнего, которые так распишем, то это второе сверху будет иметь гематрию 63. Это относится к 8-му уровню. Это корень геолы. Если мы вот возьмем наполнение этого имени, то есть 63 вычтем, 26 останется наполнение, как раз 37 и получится. И перек, о котором здесь идет речь, и они бросили в эту яму, номер этого перека – Иула. Пасук 24. 24 относится к храму, без Хамидыш. Мы получаем несоответствие. Бросили в яму, в которой нет воды, змеи, скорпионы, самый низ, Мицраим. В то же время вот такие числа. Для чего Хумаш так вот подгадал, подстроил? Это такое. Есть скрытый план Творца. Чтобы прошла вот эта геула, по скрытому замыслу необходимо было, чтобы Йосеф попал в эту яму. Только так можно объяснить это несоответствие. На видимом уровне это несоответствие, это парадокс, это неправильно, так нельзя. Эти числа ставятся к такому посуду. По скрытому замыслу вот так оно и произошло. Должен был попасть в эту яму. No choice, нет выбора. Были события, кто-то был виноват, кто-то был пинч виноват. Он быть не могло. Посмотрим на это, когда другой момент, указывающий на это. Когда вот Йосеф просит у придворца, чтобы он его помыл за него слово, говорит он, что вот они поместили меня в гор. Бобор. Бобор. Какая гематрия у слова бобор? Ну, это бор, это 208, плюс еще бет добавляется, 210. Иула. Когда, второе указание на это, то, что это гематрия, когда они его поместили в этот бор, здесь вот был корень уже Геулы. Геула началась вот оттуда, снизу. Какая идея с этим стоит? Ну вот какой-то же бор вот так распорядился. Ну, такой именно план у него был. Человека вывести, не так, чтобы произошла Геула за счет какой-то души. Поэтому и идет речь здесь. Здесь случай с его с Йосеф, а дальше это во времени уже будет Мишиах бен Йосеф. Эта Геула по левой стороне, по стороне сражения с Итрахрой, надо вывести свет с того низкого места. Это должна быть душа, которая, значит, там побывает. Есть отношение к тому месту, иначе не произойдет. Пока не вступишь в реку, не будешь мокрым. С стороны не получится. Вот поэтому он попадает в яму. Виноват. Его туда поместили, поверили. Так же с теми, что бы Несей произойдет. Мы учили на прошлом занятии. Ну вот очень невыгодно рождение. Так на, так сказать, на поверхности развивали события. Вот он говорит этому царедворцу и начерпью. Две вещи он ему сказал. Первое, я был украден. Видите, что он как-то... Он был украден. Его вины нет здесь. Его взяли и украли. Он ни при чем. Второе, что он говорит. И здесь я ни за что попал в яму. Он тоже не видит своей вины. Она была и в первом, и в втором случае. И когда он жил вместе с братьями, у него была вина. И здесь эта история с Потифарой, из-за чего он попал в яму, в темницу. Была прямая его вина. Но он ее как-то недооценивает. Я не знаю, что, как он мог это сказать, что нет у меня вины. Он сказал две вещи. И что произошло в результате? Посуд говорит следующее. Парша Мицы начинается так. Пайхи и было. Микейц Шнасайн Ямим. По истечении двух лет. У Паро и для Паро солнце снится. Два года прошло. Он сделал два утверждения. Меня зря украли. И здесь я не виноват. Он пострадал. Ему дали за эти два предложения, за одно предложение в двух частях, два года тюрьмы. Так лечит. Я полагаю, что за эти два года он, так сказать, просветлело его понимание того, что происходит. Так, значит, мы вот изучили эту историю с Йосеф. И мы говорили, что это пролог для выхода из Мицраим, того, той Геулы. И на самом деле это напрямую связано с этим пасук, который приводит Рош Ашана с выходом Ишия бен Йосеф из темницы. Так, давайте смотреть еще раз на этот пасук, что здесь сказано. Значит, вот свидетельство про Йосефа, которого Всевышний поместил. Дальше идет... Бецейсоу ал Эрец Мицраим. Его выходе на Эрец Мицраим. О каком выходе идет речь? Тузаир говорит, его вывели из темницы. Так же, как в Йосеф, который в Хумаш. Он вышел из темницы. И вот этот Мишель бен Йосеф тоже выйдет из темницы. Вот про какой выход здесь говорится. И Мора понимает здесь, что это событие, Мишель бен Йосеф, Рош Ашана, они связаны с там, в глубоком-глубоком прошлом. Много-много сотен лет назад был пророк. И семя было брошено в землю. И вот понадобились сотни-сотни лет, чтобы оно уже таки выросло в это дерево, и история повторится. Но на новом витке совсем. Другие души. Еще не душа Йосеф, которая в Хумаш написана. А Мишель бен Йосеф. Видите, тоже, по сути. Так вот, Вецейсоу, вот он еще из темницы выйдет. Он, этот Мишель бен Йосеф, король темницы был. И что это за темница? Куда он выйдет? Ал Эрец Мицраим. На землю Мицраим. Из-за чего тот Йосеф попал в темницу? То есть с женой Потифара. Эрец Мицраим – это клипа, которая имеет специфику. И специфика, ее поясняет, это вот, эту землю называют Эрец Эрва. Это вот неправильное отношение между мужчиной и женщиной. Это вот клипа Мицраим. И вот он выходит отсюда. Ал Эрец Мицраим. Или словаки, набор слов. Вот о чем идет речь. Мишель бен Йосеф, он ал поднимется над, ал это над, выше, чего? Эрец Мицраим. Что такое Эрец Мицраим? Это вот эта самая клипа. Это то, из-за чего тот Йосеф пострадал. И мы теперь по-другому можем по-новому прочесть тот пасук, который мы изучали из Ирмия в прошлый раз. Про вот это Ефраима, который был рожден, и он был необученным, мы про это говорили. И вот этот 19-й пасук говорит следующее. «Разве Ефраим, дорогой мне сын?» Этот Ефраим не ведет себя, Мишель бен Йосеф не ведет себя как достойное лицо. Он его называет «мой сын». Это вообще очень высокая характеристика. Сын Хакодиш Боруху, прямую. «Мой сын, разве это он?» не узнает его. Сам послал в это место, теперь его не узнают. Так, дальше. Разве он любимый мальчик? Ведь каждый раз, как я говорю о нем, я долго помню о нем и разбираюсь по сути досконально. Поэтому ноет нутро мое о нем. Видишь, не просто его отправил, он переживает, что с ним там случилось. Я долго помню о нем. Поэтому ноет нутро мое. Смилуюсь, наверняка, я над ним, сказал Ашем. Это смилуюсь я над ним, наверняка. Мы теперь видим, что это означает. Он его вытащит из этой клипы. Это то, о чем говорит здесь Таилим. Вытащит его оттуда. Это смилость. И тогда ему откроется этот свет. И что произойдет, когда он вытащит из этой клипы? И Исаев поднимется над этим. Давайте смотреть. Здесь очень странная вещь в этом пасуке. Надо было придумать, как это можно придумать. Уму непостижимо, но Давид ха-Мелех смог. Что он написал здесь? Свидетельство «Ба Йосеф». «О Йосеф». Он в это слово «Йосеф» ставил букву «Хей». Да, не принадлежит этому слову. Для чего там ставил на букву «Хей»? Для чего? Что он хотел, так сказать, донести до слушателя, до читателя? Про Ухакоида, что он это увидел. Йосеф как-то связан с этой буквой «Хей». На какое место он поставил эту букву «Х»? Она ни к селу, ни к городу. На любое место было поставить можно, и она там была бы не на месте, потому что ее там просто нет в этой слове. В этом имени Йосеф нет этой буквы «Х». На какое место он ее поставил? Выбор пал, значит, «Бет», «Ют» он оставил, потом ставил эту «Х». Эта буква «Х», она здесь седьмая по счету в пасук. Начало пасука – седьмая буква. Вот его намерение было. И что это дает? Эй, это буква 5. А 7 – это седьмое место. И если мы, так сказать, эти две вещи, 5 и 7, учтем вместе, перемножим, 7 на 5 будет число 35. И мы говорили, что 35 – это гематрия вот этих двух букв «Ют» и «Кей». Из имени Всевышнего первых двух букв. «Ют», если напишем как «Ют» – «Вавдалат», это 20. И «Хей» напишем как «Хей» – «Ют» – 15. В сумме 35. Что мы получаем? В этот момент, мы говорим про Рош ха-Шана, пойдет вот этот шефа от этого уровня, Юд-Кей. Вот еще он поставил на это место. И куда это пойдет, это шефа? Вот эту букву Хей, которая седьмая по счету. Здесь есть другая гемора, которая говорит, что это Хей, которая здесь ставлена. Это последняя буква в имени Всевышнего Юд-Кей-Вав-Кей. И это понятно почему. Значит, в чем объяснение? Почему Гемора в другом месте так говорит? Потому что вот эта буква «Хей», последняя в имени, она отвечает как раз седьмому дню творения. И здесь седьмое место. И очень уместно сказать, то вот это, значит, шефа, который идет от этого числа 35, от начала имени Юд-Кей, в это конец этого имени Хей, вот она идет туда. Это будет та шефа, которая пойдет в этого Йосеф. Вот в чем намерение в этом Терим. Слово «Бими Йосеф» про Шошану, он вставляет эту букву «Хей», которая показывает, какая шефа пойдет в Мишир бен Йосеф. Она пойдет от этого уровня, Юд-Кей, дойдет до вот этого седьмого дня, Шхины, и в него. Вот он получит. И что тогда подтверждение этого из гематрии? Тут наша информация правильная. Посчитаем гематрию это слово «Йосеф», но с этой буквы «Хей», как она здесь написана. Это 156, это «Йосеф», плюс 5 «Хей», 163. И мы здесь говорим не просто про «Йосеф», мы говорим «Мишир бен Йосеф». А «Мишир бен Йосеф» имеет гематрию «Эфраим» плюс «Йосеф» 487, мы с этим числом уже работали сегодня. Вот у нас получается, здесь по сути число 163. И мы говорим про число, на самом деле, 487. Положим эти два числа. Что получим? 163 и 487. Как трудно. 650, правильно. 650 – это гематрия имени Ашем, только записанная как Алеф Далет Нун Юд. Это 65, вот это число 650 здесь. Оно как раз отвечает вот этому седьмому уровню. А этой буквы Хей оно и отвечает, которую вставили в имя Йосеф. Действительно, мы говорим, буква, вставленная в имя Сейф, она дает нам через вот это число 487, которое есть Мешех бен Йосеф, и выводит нас на этот синовый 650. Понимаем, для чего встали эта буква «Хей». Не просто так. Надо было умудриться вот так вот ставить, чтобы так оно случилось все. Но это все от Всевышнего, тут человек так не может придумать. И что тогда произойдет? Читаем дальше пасук. Вот когда он получит эту шефу, что с ним произойдет? Сфас, язык, которого я не знал, я услышу. Вот что он говорит. Это Мишель бен Йосеф, он это говорит. Сфас, язык. Гематрию сфас. 780. Ну, 780 это число 78. Это три канала шефа. 26 умножить на 3. Правый, левый, средний. Он получит эту шефу. По всем трем каналам. Буква Хей начнет работать в нем, это ведь шеф в него придет. А раньше он и не знал. А то никто не знал раньше. Он говорит, лови дати. Сфас, язык этот лови дати, я не знал. Эшма, услышу. То у нас возникает такое понимание, о чем на самом деле говорит этот пасук. Это шеф, это душа, которая к нему придет, она придет в Рошашану. И еще одно слово на пасук есть, тоже не случайное. Он поставил в него этот выход, значит, свидетельство о Йосеф, он поставил в него, Всевышний его поставил. Кто поставил буквы? Самых мем вав, поставил его. Вспомним, что происходило много сотен лет назад с Йосеф. Он там сказал, они поставили меня в яму. Какие там буквы? Те же самые. Самых, син, мем и вав, саму. Те же самые буквы. То есть здесь Довид ха-Мелех употребляет, явно так сказать, отводит нас к тому событию, что событие – это корень для этого. Только тут Всевышний поставил его. Для чего? Чтобы вывести из этого Мицраим, из этой ямы, из этого бор. А там люди и обстоятельства, согласно плану Всевышнего, разумеется, тоже поставили его. Но уже в эту яму. Так это работает. Скрытый план Творца. Сначала он поставил его туда, через людей, в эту яму. Саму. А сейчас он тоже само вывел его. Ну, и здесь еще интересный момент есть. Если мы вместо буквы син, вот эту точечку, переведем направо, получится шин. Тогда получится слово шимо, имя его. Уже тайна. И в этом пасук наверняка дано каким-то образом имя Мешех. Того, в которое придет эта душа. Сказано шимо, имя его. И дус, свидетельство, Байосейф, Шимо. В этом слове Байосейф есть ремес, намек на имя, настоящее имя Мешех. Это скрыто. Давид знал. Он никому не сказал. Он таким образом написал. Значит, вот что видно из этого комментария Зоэра, вот изучения пасук, что Мешех бен Йосеф, он так не погибнет. Как же быть тогда с пророком Захария, который Гемора приводит? У нас вопрос, дилемма. Непонятно. Объяснение такое можно дать. Почему Захария дал такое пророчество? Ну, было открыто, что будет в будущем. Он это увидел, мы это показали. Это означает, что вот Всевышний запустил эту программу на Мишель бен Йосеф, который по этой программе должен был быть убит. Это Захария увидел. И у людей все назначено. По-видимому, была еще другая программа. Выхода из этой ямы. Мы видели сейчас вот в пасук эту программу другую. Он поставил, он и выбил. То, что спланировано, еще не значит, на самом деле так будет. Наверняка вот есть такая программа, и большой шанс, что так случится. Но может быть и по-другому. Это ответ. На самом деле он не умрет, а пророчество. Он ходил все время под мечом. Он все время сражался с Ветрахой. Это вот другая программа была. И по той программе он должен был погибнуть от Армилус в этой войне, которая имеет сумму 1210. Но Барух Ашем так не произойдет. Дальше возникает вопрос, зачем нам два Мешиха? Это Бог у нас один, храм один будет, зачем два Мешиха? Про это мы будем говорить в следующий раз. Время вышло уже. Так что до следующего. Вопросы, пожалуйста, какие? Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего. Кодиш Тойф.
Кодиш Тойф.